человека в отношениях завета с Господом. И брат подошел и говорит: а как же узнать, нахожусь я в отношениях завета с Богом или я не нахожусь в отношениях завета? Как человеку определить, находится или нет? И я так подумал, что вопрос интересный, и не знаю, получится сегодня на него ответить или нет, но мы попробуем поразмышлять вот, о завете, о человеке, о отношениях с Богом. И есть много вопросов, мы на них будем искать ответы. Вопросы: кто установил завет, когда, с кем этот завет был установлен, и что является гарантом этого завета, что происходит, если человек нарушает завет. И далее вот много вопросов, и на них хотелось бы получить ответ. И вопрос первый: кто установил завет? Кто из вас знает, кто установил завет? Чей это завет? Мой завет? Или это завет Петра? Или, быть может, это завет апостола Павла? Чей это завет? Кто его установил? Господь установил завет. И здесь вот в 6 главе Бытие мы можем прочесть об этом. Бытие в 6 главе мы видим, что как бы первое упоминание о завете и вообще само слово завет, оно упоминается впервые. Вот именно, если я не ошибаюсь, в Бытие, в 6 главе, когда Господь говорит Ною, что вот он увидел, что земля развращена, и он решил уничтожить все живое на ней, но он говорит, смотрите, что говорит: «Я с тобою заключаю завет». Это 18 текст 6 главы. Господь говорит: «Но с тобою я поставляю завет мой. Ты войдешь в ковчег, сыновья твои, жена твоя, жены сыновей твоих с тобою». То есть мы видим, что завет это чей? Завет Божий. Он говорит: «Это мой завет, и я устанавливаю его между мною и тобою». Но если мы видим, что впервые этот завет был провозглашен в Эдемском саду, когда Адам и Ева согрешили, и мы видим, что здесь в 21 тексте говорится, что Господь делает Адаму и Еве кожаные одежды. То есть мы видим, что был заключен завет между Богом, Адамом и Евой, и скреплен он был кровью этого жертвенного животного. И первое обетование о Мессии, на которого указывала кровь этого животного, мы видим в 15 стихе 3 главы, где Господь говорит о семени жены, что оно будет поражать змея в голову, а змей сможет всего лишь жалить его в пяту. Таким образом, мы с вами видим, что завет этот Божий завет. Это не мой завет и не ваш завет, но мы с вами вступаем в этот завет и принимаем те условия, которые ставит нам Господь в этом завете. Дальше мы видим, встречаются другие слова. Господь вот в 9 главе говорит: вот знамение завета, будет радуга в небе. Но это не меняет сам завет, это всего лишь знамение этого завета, что это знамение оно будет напоминать людям о том, что Бог верен своему слову, что Он верен себе, Он верен и хранит этот завет. И таким образом мы видим, что Господь установил этот завет. Когда мы с вами тоже выяснили, это произошло в Эдемском саду. Но тем не менее мы с вами видим, что Господь заключает этот завет с кем? Он заключает его с Ноем, потом он заключает его, мы видим, с Авраамом, потом с его сыновьями Исааком, Иаковом, и дальше. И такое впечатление создается, что это какие-то новые заветы. Но это не так, это неправильно, это не новые заветы, потому что завет он один, он един и он нерушим. Но Бог приглашает все новых и новых людей войти с ним в отношения этого завета. И поэтому мы видим, что вот эта родословная, она и выверена в Священном Писании. Мы видим, через кого этот завет и познание об этом завете, о Боге, о условиях завета, оно дошло до нас. Вот именно через этих людей. И когда мы с вами узнаем о Боге через проповедующего, через друга, который рассказал нам о Боге, о Евангелии, о дивной благодати Божьей, мы однажды принимаем решение принять условия завета и вступить в них. И мы вступаем в эти отношения, вверяя свою жизнь в руки Божьи. Таким образом, мы с вами определили и с кем был установлен этот завет. Важный вопрос, что является гарантом нерушимости этого завета? И вот очень важный и интересный вопрос. Что является гарантом? Является ли гарантом мой образ жизни? Является ли гарантом то, что я делаю для Бога? Является ли гарантом то, что я служу здесь, в церкви, что я там разношу газеты, что я читаю Библию и так далее? Является ли все это гарантом того, что завет будет нерушим и неделим? Как вы думаете? Это не является гарантом. Да потому что мы считаем в Евангелии, Иисус Христос говорит: «Говорю вам, многие придут ко мне в тот день и скажут: Господи, Господи, а не твоим ли именем мы бесов изгоняли, проповедали, мы чудеса творили и так далее, и так далее. И Библию читали, и мы очень много молились». И что он говорит? «Истинно говорю, я скажу им в тот день, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть я, говорит, никогда не знал вас. То есть человек думал, что он знает Бога, но Бог говорит: а я тебя никогда и не знал. То есть вот это другой вопрос уже. Что происходит? Какие отношения были у человека с Господом? И мы сегодня на уроке размышляли, текст был из книги Иеремии, что «блажен человек, уповающий на Господа, и проклят человек, уповающий на себя». Вот здесь как раз и есть вот этот ключ. Почему Христос скажет им: «Отойдите от меня, проклятые»? Потому что авторитетом для них был не Господь. Мы также в классе размышляли, и уповали они не на Господа, и не Ему верили свою жизнь. И дела на земле, вот эти, которые они говорили, мы там бесов изгоняли, и проповедовали и так далее, они делали своими силами, в свою славу, в силу своего величия и так далее. Мы видим сегодня очень много великих и славных людей, вроде говорящих о Господе, принимающих поклонение, и руки им лобызают, там чуть ли не ботинки им целуют. И вот эти великие люди потом придут к Богу, скажут: Господи, ты смотри, сколько мы сделаем, а я никогда вас не знал. Почему? Потому что когда ангел явился Иоанну, чтобы возвестить ему слово, Иоанн пал перед ним, а что ангел сказал? Не делай этого, потому что я сослужитель тебе, поклоняться нужно кому? Богу, да, я сослужитель тебе и братьям твоим, а поклоняться нужно Богу. Он единственный, кто достоин поклонения. К сожалению, сегодня в христианском мире очень много людей принимают поклонение именно в свой адрес, вместо того, чтобы направить взоры людей к небесам. Таким образом, мы видим, что то, что мы делаем, оно не является гарантом, но это важно и это необходимо в наших отношениях с Господом. Потому что он говорит через апостола Павла? «Ибо мы новое творение, созданное Господом во Христе Иисусе». Для чего? Для добрых дел, чтобы делать добрые дела. Поэтому вера без этих добрых дел, она значения не имеет. Но гарантом завета является сам Господь Иисус. И мы с вами можем об этом читать в Священном Писании. И мы видим, когда Господь обращается к Аврааму в 17 главе, к нему, он тогда еще был Авраам. И Бог обращается к нему в 17 главе, и смотрите, что он говорит. С первого текста мы читаем: «Авраам был 99 лет, и Господь явился ему и сказал: „Я Бог всемогущий, ходи предо мною, и будешь непорочен. Поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма и весьма размножу тебя“. Пал Авраам на лицо свое, Бог же продолжал говорить с ним и сказал: „Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет имя тебе Авраам. Я сделаю тебя отцом множества народов“. То есть Бог говорит: „Я, завет мой с тобой“. То есть я гарант этого завета. И я гарант того, что ты войдешь в Царствие Небесное. И он говорит в первом стихе: «Ходи предо мною, и ты будешь непорочен». Почему? Бог говорит: «Я сделаю это. Я сделаю так, что ты будешь непорочен. Таким образом, мы видим, что в этом тексте мы видим, что Господь показывает нам, что Он является этим гарантом. Дальше мы с вами можем также открыть книгу Иеремии. Здесь тоже есть интересные тексты. 33 глава Иеремии. Давайте мы откроем. И 21 текст. С 20 текста. Так говорит Господь: если вы можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то сможет быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом. Так что не будет у него сына, царствующего на престоле, и также с левитами, священниками, служителями моими. Вы видите, что говорит Господь? Если нарушен будет завет мой о дне и ночи, то есть когда Господь сотворил этот мир, говорит, я сотворил этот мир, я поставил здесь в нем законы определенные, а если вы сможете эти законы нарушить, то знаете, что и завет мой может быть разрушен. Но он говорит, это невозможно. Вы не можете разрушить те законы, которые я установил здесь, вы можете что-то тут химичить, мудрить, закон земного тяготения есть, вы можете его немножечко там преодолеть, полетать, но все равно в итоге вы что? Упадете, потому что закон земного тяготения – это сила постоянно, и она действует постоянно, и ну, мы ничего не можем сделать, чтобы ее отменить, чтобы ее не было на земле. И многие другие законы. Поэтому Господь говорит, если вы сможете что-то вот это сделать, отменить силу земного тяготения, сокрушить ее, то знаете, что вы сможете разрушить мой завет. То есть Бог показывает нам, что это практически не только теоретически, но и практически это невозможно. И даже в теории это невозможно. Как бы тут еще никто не философствовал и не мудрил. Он говорит, это невозможно. И в 37 стихе, в 37 главе, вот мы чуть-чуть дальше пролистаем, в 26 тексте, здесь тоже есть интересное, ой, что-то мне не то. Это Иезекииль, извиняюсь, не Иеремия, Иезекииль, 37 глава. Иезекииль, 37 глава. И 26 текст. Господь говорит, заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, устрою их, размножу, поставлю среди них святилище мое навеки. То есть Господь говорит, завет мира, завет какой? Завет вечный. То есть мы видим, что завет Бога, он неизменен. И таким образом мы увидели, что Бог заключил с человеком завет, с человечеством, в Адаме завет, и этот завет, он имеет свою силу, свое влияние от Эдемского сада и до пришествия Иисуса Христа. Я думаю, и после пришествия Иисуса Христа этот завет будет сильнее, просто у него немножко будут цели другие. Сейчас цель завета – спасать отданных на убиение, так сказать. В Царстве Небесном смысл этого завета будет в другом. Мы уже будем спасены. И таким образом мы видим, что на протяжении этого завета люди вступают в отношения завета, и они строят отношения с Господом, и это приводит их в итоге в вечное и небесное царство. То есть дальше интересный такой вопрос. То есть если со стороны Бога не может быть нарушен завет, и Бог его не нарушает, то что происходит, если со стороны человека нарушается завет? И интересный текст есть в послании Римлянам в 3 главе, там где говорит, что если некоторые из них и были неверны, то может ли это изменить или отменить верность Бога? И он говорит, никак, Бог верен. Это Римлянам 3 глава. Римлянам 3 глава. И 3 текст, 4. Никак. Бог верен. Всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. То есть мы видим, что если иногда человек и бывает неверен, И мы порой бываем неверны Господу. И особенно, когда человек начинает делать первые шаги к Богу. Если мы проявляем неверность к Ему, это не сокрушает и не разрушает завет Бога, который поставлен со всеми людьми, со всеми человеками. Но что интересно, есть интересный текст такой во Второзакониях, в 7 главе, который можно немножко неправильно толковать. Давайте мы откроем Второзаконие, 7 главу. И здесь создается такое впечатление, будто условия завета, они зависят от того, что делает человек. Вот с 9 по 12 текст, давайте мы прочитаем с вами. «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов, и воздает ненавидящим его в лицо их, погубляя их. Он не замедлит, ненавидящему его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. И если вы будете слушать законы эти и хранить их и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим». То есть, видите, такая получается как бы такая взаимосвязь, якобы, что Господь заключил завет, но Он будет его хранить до тех пор, пока ты будешь хранить этот завет. Но как только ты что-то сделал не так, Господь сделает этот завет, разрушит и завет. Но мы видим, что этот завет назван вечным заветом, а Бог назван Богом верным. И Он этот завет не разрушает. И Слово Божье нам показывает о том, что обычно проблемы бывают со стороны человека. И давайте мы с вами посмотрим несколько текстов. Вот Иеремия, 7 глава. Здесь очень интересная книга Иеремия. Они, пророческие книги, они все интересны, потому что именно эту тему они поднимают, что проблемы у человека в отношениях с Богом, и Господь пытается что-то сделать для человека. И смотрите, что здесь говорится в 7 главе, в 23 и 24 текстах. Говорит, «Но такую заповедь дал им, слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, стали ко мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы вышли из земли египетской до этого дня, я посылал к ним всех рабов моих пророков, посылал их всякий день с раннего утра, но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили шею свою, поступали хуже отцов своих». Как видите, он говорит, что с того дня, как я вывел, они меня не слушали, они все время нарушали мой завет и так далее, и так далее. Но кому он говорит эти слова? Он говорит их потомкам. Он их потомкам говорит эти слова. То есть он говорит, ваши отцы нарушали завет, но смотрите, вы по-прежнему со мной в завете. Вы со мной в завете, несмотря на их ошибки, несмотря на то, что они отступали, несмотря на то, что я их поражал, наказывал и так далее, мы видим, что их дети, они находятся в этом завете. И он им об этом говорил, смотрите, вы свои пути. Потому что если и вы будете делать то же самое, а вы по этому же пути идете, по пути отцов своих, вы унаследовали от них только ложь и пустоту, то и с вами будет тоже, я также буду вас наказывать, я буду бить вас. И далее смотрите, что он говорит. В 18 главе этой же книги, в книге Иеремии, Господь говорит очень такие отрезвляющие слова. С 11 по 17 текст, давайте мы посмотрим. Здесь говорит, «Скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас, итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого сердца своему. Поэтому так говорит Господь, Спросите между народами, слышал ли кто подобное этому. Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег ливанский скалу свою? Иссякают ли из горных ручьев текущие холодные воды? А мой народ оставил меня. Они ходят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по пути непроложенному, чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый проходящий по этой земле изумится и покачает головой, как восточным ветром развею их перед лицом врагов их, спиной, а не лицом обращусь к ним в день бедствия их». То есть что говорит Господь? Говорит, они повернулись ко мне спиной. И вы, делая все эти гнусные дела, вы делаете то же самое. Вы повернулись ко мне спиной. Господь говорит, а мы видим, что он здесь. То есть, каким образом человек нарушает вот эти отношения завета, когда он начинает служить каким-то другим богам. И мы с вами много уже говорили об этих богах. Это может быть деньги, это может быть власть, слава. Это может быть гордое я, человечек и так далее. Очень много ловушек сатана расставляет, чтобы нас в эти ловушки уловить. Поэтому Бог говорит, бодрствуйте, молитесь во всякое время. Дух бодр, плоть немощна. И сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого бы ему поглотить. То есть мы видим, что Бог говорит, я поворачиваюсь к вам спиной. И я такое зло замышляю вам. И такое впечатление создается, будто Бог, поворачиваясь спиной, разрывает отношения завета. Но это неправильное понимание. Потому что, несмотря на то, что Бог и поворачивается спиной, Он не порывает отношения завета. И более того, Он не об этом совершенно говорит. Он говорит о том, что понятно нам с вами. Допустим, если я повернусь к вам спиной, вы можете мне и рожи корчить, и что угодно делать, и я этого видеть не буду. А если я повернусь, еще и уши закрою, если кто-то зайдет и начнет тут хулиганить, я этого не увижу и не услышу. Вот к чему он говорит, вы вопиете ко мне, а я не слышу. Не потому, что он говорит, что я слепой, или что я смотрю в другую сторону, я поэтому вас не вижу, что там происходит, и не слышу. Он говорит, я не хочу слышать этого. Поэтому беда, которая пришла к вам, я ее навел на вас. И я сделал это намеренно, он говорит, я замышляю против вас зло. А для чего он это делает? Для того, чтобы вразумить человека, чтобы его образумить, и чтобы повернуть его на путь жизни. И далее он говорит, обратитесь и спросите, где путь древний, путь добрый, путь вечный, чтобы идти по нему. Исправьте пути ваши, идите, зачем вам умирать? Вот что говорит Господь. Он, говоря, что он поворачивается спиной, не говорит о том, что он повернулся, и все, и больше он ничего не видит. Что тут сатана будет творить на земле? Да чтобы он тут не был творял с Божьим народом. Нет. Он говорит, но если произойдет беда, то знаете, что я допустил ее по какой-то причине. Таким образом мы видим, что Бог остается верен своему завету. Но человек имеет свойство нарушать этот завет. Далее мы видим, что Иеремия в этой же книге, она очень интересна именно тем, что Бог показывает здесь израильскому народу именно свои отношения с израильским народом, как муж и жена. И вот в третьей главе в книге Иеремии с этого начинается эта книга, обращение к народу. Смотрите, что говорит Господь в первом стихе 3 главы. «Если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него, и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Разве не осквернилась бы этим та страна? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь». То есть мы видим, что в этом тексте Господь говорит. Он обращается к своему народу, вы блудодействуете. И вот дальше вот эти блудодейства перечисляются. И Иерусалим, вернее, Израиль, и Иуда. И потому что здесь говорится об Израиле, но мы должны помнить, что в то время, когда пророчествовал Иеремия, Израильского царства уже не было. Они уже были уведены в плен, они уже были рассеяны по сирийским землям, а на их землях уже жили жители, которых послал туда другой царь, чтобы эти земли обжить. То есть остались одна Иудея осталась, Иудейское царство. И к ним обращается Господь. Посмотрите, что произошло с Израилем. Их уже нет. Они ушли в плен, и земля их отдана на попрание. А почему такое с ними произошло? Они блудодействовали. И дальше смотрите, что говорит. Явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова эти к северу и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего, распутывалась чужими под всякими ветвистыми деревом, голоса моего вы не слушали, говорит Господь. Мы видим здесь опять же, что он о чем говорит: вы нарушили завет, вы вышли из отношений завета, но я призываю вас, признайте свою вину, вернитесь, вернитесь, я снова приму вас. Несмотря на то, что по человеческим законам это невозможно, и это не должно так быть, я все равно приму вас, потому что я Бог милосердный. И хотелось бы посмотреть, в Священном Писании есть две интересных жизненные истории, но к этому хотелось бы еще подметить, что завет, который Господь поставил с нами, он был утвержден. Почему? Есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. Потому что Ветхий Завет, и в чем его проблема? В том, что он был утвержден, как бы скреплен кровью животных. А Новый Завет, он уже скреплен другой кровью, кровью Иисуса Христа. И в Даниила в 9 главе, в 27 тексте сказано, что утвердит завет для многих, последняя седмица, в середине седмицы прекратится жертвоприношение и так далее, будет заклан Христос. И вот он говорит, что кровь Христа, она является тем гарантом, который и удерживает этот завет. И мы с вами в этом завете находимся. Итак, две истории, которые хотелось бы вместе с вами рассмотреть. Это история Самсона и история Саула. Две очень хорошие истории. И что интересно, в книге Судей 16 глава описывается одно событие о Самсоне, в книге Царств 16 глава описывается о Сауле. Давайте мы откроем книгу Судей 16 главу и посмотрим, что здесь говорится. Мы не будем всю историю о Самсоне читать, она вам известна. Но здесь есть один стих, очень важный стих, на который нам необходимо обратить внимание. 16 глава. Сейчас я пролистал ее. Книга Судей, 16 глава. И здесь есть текст 20. 20 текст. Мы видим, вы знаете жизнь Самсона. Самсон все делал для того, чтобы разрушить вот это отношение завета с Богом. Бог заключил с ним завет, Бог излил на него Духа Своего Святого, и вся жизнь Самсона, она просто как вызов Богу была. И что он там только не делал. В итоге происходит то, что он пренебрег этим и сказал жене своей, этой женщине, жена не жена ему, Далида, что сила его в волосах, она говорит этим врагам его, он засыпает, она связывает его. Смотрите, он говорит: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как прежде, и освобожусь. А не знал он чего? Не знал он, что Господь отступил от него. Вот такая серьезная проблема. И Господь отступает от человека. То есть то, о чем мы читали, говорит: я повернусь к тебе спиной, а не лицом, как ты сделал это. Я сделаю то же самое по отношению к тебе. Мы видим, Бог отступает от Самсона, его пленяют, выкалывают ему глаза, и потом просто насмехаются над ним, и он им там жернова крутил, молол, вместо там двух валов обычно запрягали, а тут валов освободили, пусть идут пасутся. У нас такой крепкий мужик, и давай, вот таким образом не издевались над ним. В истории с Саулом тоже есть конкретная проблема, и та же история. Это 1 Царств, 16 глава. Мы видим, что Саул, он тоже пренебрегал условиями завета, он не был послушен Господу, и Господь отнимает от него духа и на царство помазывает Давида. 16 глава, 13 текст, 14-14. «И взял Самуил рог с елеем, и помазал Давида среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». То есть мы видим одинаковую, в принципе, история. И тот пренебрегал условиями завета, Бог отступил от него. И Саул пренебрегал условиями завета, и Бог отступил от него. Но результат разный. Концовка-то совершенно разная. Мы видим, что когда находится Самсон вот в этом рабстве, когда он мелит жернова, и он слепой, и проходит какое-то время, и через это что Бог делает с ним? Бог его смиряет. Бог его смиряет, Бог приводит его к покаянию, он осмысливает, что Бог-то предначертал его для совсем других целей, а как он жил? И когда филистимляне решили над ним поднасмеяться в праздник Бога какого-то там своего, они сказали, чтобы его привели, над ним потешаться. Вот посмотрите, какой, ну, шут какой у нас красивый, есть шут, и здоровый, и могучий, и сколько он нам вреда причинял, а теперь он все, ничего не может, как ребенок маленький. Вот, и с 23 текста мы читаем. «Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться. И сказали: Бог наш предал Самсона, нашего врага, в наши руки. Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас. И когда развеселилось их сердце, и сказали: а позовите-ка Самсона сюда, и пусть он нас позабавит. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их своим присутствием. Поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден этот дом, и чтобы прислониться к ним. Дом же был полон мужчин и женщин, там были и все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон к Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня, укрепи меня вот только сейчас, Господи, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, а в один правую рукою своей, в другой левую. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами, и уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший с ним. И было умерших, которых умертвил Самсон по смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей». То есть мы видим, что когда Самсон понимает, к чему привело его своеволие и ходьба за похотью своей, то он смиряется перед Богом, и он просит Господа: Господи, вот такой конец будет нормальный для меня. Я этого заслужил. Дай мне силы вот сейчас, и я отомщу филистимлянам. Но что происходит с Саулом? Саул все дальше и дальше уходит от Господа. И мы видим неоднократно, Господь обращается к его сердцу. И через Давида, помните, мы уже говорили об этом. Он обращается к нему, говорит: что ж ты за мной гоняешься, я как блоха. И мы видим, вроде он как будто раскаивается: да, действительно, сын мой Давид, что ж такое, я за тобой тут бегаю, действительно, я вижу, что тебя никакой вреда, и точно ты его засвидетельствовал, что я виновен перед тобою, а на тебе вины нет. Ну, проходит какое-то время, и он опять начинает за ним бегать, гоняться и так далее. Ну, к чему все это приводит? Это приводит к тому, что в решающий момент его жизни, до этого еще как-то Господь говорил с ним и через пророков, и так. Но в решающий момент, когда решающее сражение, он обращается к Богу — тишина. Он приходит к пророку — тишина. Он говорит священнику: ну давай хоть урим-тумим доставай, мы сейчас спросим. Опять тишина. А что Господь сделал? А он сделал вот так вот, повернулся, уши закрыл, и он говорит: я не хочу видеть и слышать, что там с тобой происходит. И какое решение принимает Саул? Он падает на колени и раскаивается. Он просит Господа, чтобы он простил ему все его грехи и ошибки. Что делает Саул? А найдите мне женщину-волшебницу, и я с ней, я спрошу, что же мне делать дальше и как сложится моя судьба. Вот к чему приводит. И он погибает, погибает, и он теряет вечную участь, которую даровал ему Господь. То есть мы видим, что этот человек, он разрушил вот эти отношения, и до конца он так и не захотел восстановить их. Несмотря на то, что Бог до самого конца стучал в его сердце. Но вместо того, чтобы обратиться к Господу, он пошел к волшебнице. То есть мы видим, завет Господа нерушим, но как мы к нему относимся, это очень важный вопрос. И как ни странно, казалось бы, у нас в народе, я с детства вырос, и очень много в фильмах там говорят, вот, самоубийца, ему нет места даже на кладбище на обычном, их хоронили где-то там на погосте, потому что он самоубийца, руки на себя наложил, и нет ему участи в Царстве Небесном. Но смотрите, что мы читаем о Самсоне в книге, в послании к евреям в 11 главе. В 11 главе мы видим, где апостол Павел перечисляет героев веры, их великие подвиги веры. Смотрите, что он говорит в 32 тексте. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, о Самуиле и о многих пророках». И мы где находим с вами Самсона? Мы его находим в списке героев веры. Посмотрите, несмотря на то, что он такую уже жизнь прожил, я бы никому из вас не советовал, и сам бы я не хотел такого с Господом, вот так вот, ну как вот можно так с Господом поступать? Но мы его находим в списке героев веры. Потому что, когда Господь стучал в его сердце, сказал, вернись в отношения завета, ведь я гарант твой. И он это сделал, он вернулся, и он пришел к Господу. Вот такие две интересные истории хотелось мне рассмотреть с вами именно сегодня, вот в этой теме. Потому что Господь, он не изменяется, и завет его нерушим. Но вот вопрос, как узнать, нахожусь ли я в отношениях завета с Господом? Я думаю, каждый из вас должен посмотреть на свою жизнь. Как вы живете? Когда вы вспоминаете о Господе? В субботу утром или в пятницу вечером? Вот завтра богослужение, надо идти к Господу. Какие у вас личные взаимоотношения с Господом? От этого и зависит, находитесь вы в отношениях завета. Либо вы уже далеко куда-то ушли, а Господь уже стучит в ваше сердце, дорогой, вернись, я приму тебя, но только признай вину свою, покайся, и все будет хорошо. То есть вот такой вот интересный и важный вопрос. И я благодарен Господу, что наше спасение, оно гарантом является Господь, а нам предоставлено право выбора. Право выбора, будем мы в там вечном царстве или же нет. И мы с вами понимаем, что вот здесь, вот в этой книге написаны условия завета, которые нам предложил Господь. Что нам с вами делать? Чего от нас ожидает Господь? И Господь говорит, человек, сказано тебе, что добро и зло. Выбери добро, чтобы жил ты и потомство твое после тебя. И я буду благословлять их. И слава Господу и благодарность за его милость, за его долготерпение, за эту удивительную благость. Но исследуя Священное Писание, мы с вами видим, что в жизни героев веры очень часто бывают такие участки жизни, что создается впечатление, что у них нет никаких отношений с Богом. Но приходит время, когда они в эти отношения возвращаются. Помните, мы с вами говорили об Иуде. Об Иуде, когда они Иосифа продали в царство, он ушел из семьи, он просто не мог этого выносить. Он ушел из семьи, и я не знаю, там, что он там делал, как он жил, но в итоге он возвращается к Господу. Господь обратил его к покаянию. И если кто-то из сидящих сегодня здесь смотрит на свою жизнь и видит, что в ней не все так гладко и хорошо, обратитесь и покайтесь. Вернитесь к Господу, вернитесь к Ему в эти отношения завета. Он благ, Он милостив, Он простит, снимет грех и будет дальше вести вас в свое вечное царство. Я тоже в своей жизни вижу много таких мест, где не очень радовал Господа своими поступками, своей жизнью, Но я благодарен Господу, что Он вовремя останавливал меня, показывал мне на мои ошибки. И что интересно, очень часто Господь обличает не через родных, не через близких, не через церковь. Господь обличает даже через язычников. Вот. Потому что через слово Господь обличает, но я этого не вижу. Через жену Господь обличает, я не хочу этого слышать. Дети мне что-то там говорят, да кто вы такие мне указывать, да? Но потом я прихожу на работу, у меня такой, я, наверное, рассказывал, но здесь есть многие, которые не слышали. Я услышал весь об Боге, весь евангельскую, весь радостную. И приехал из Краснодара сюда домой, на работу выхожу, мужики, есть Бог, Он нас любит, туда-сюда. И так далее. Вот он, и они там что-то по Библии задают, а я что знаю, то им рассказываю, там, и что-то там делают, не то. Говорю, мужики, а вот так вот нехорошо делай, и так далее. И вот приходит время, а жизнь моя естественным образом не меняется, только меняется то, что я говорю. Вот, да, приходит время, да, ну, и меня Таня в шоке была, говорит, я не знаю, что-то там, какую-то Библию принес, говорит, и говорит, что-то там упал на колени, там что-то молится, шепчет там что-то, говорю, что с мужиком происходит, не знаю, приехал совсем другой. Ну, а характер какой был, такой и есть. Потому что я пытался своими силами себя изменить. И вот, как обычно, день рождения у кого-то там, или в отпуск, день рождения отмечали, а и дни рождения отмечали все. И в отпуск кто-то уходит, и у нас там застолье после работы, мы сидим, бухашку бухаем, так нам весело, так хорошо. И что-то у меня тоже раз так в голове, так вот, я там что-то начал им про Бога рассказывать. И они, как-то, остальные все не обратили внимания, а вот Саша сидел такой, ну, очень неприятный мне лично человек такой был, все время он вредничал, что-то. И вот этот самый неприятный мне человек, он говорит, Серега, я вот все понимаю, вот то, что ты про Бога нам говоришь, и вот что ты нам про Библию тут расскажешь, вот не могу понять, что ты с нами тут бухашку жрешь, сидишь. Понимаете? И для меня это было обличение, и вот тут Бог до меня достучался, вот через этого человека. Знаете, меня как будто кипятком ошпарили, я потом после этого еще одну рюмашку, наверное, пропустил, и я такой сник весь, и мне так отвратительно стало, я вам честно скажу, я домой пришел сам не свой, и я потом упал на колени, говорю, Господи, Боже, так, уже мне люди уже что говорят, что вот я, как же так, я вот вроде и хочу с тобой быть, и жизнь моя не меняется, и вот таким образом Бог меня смирял, и Бог показал мне, да, Сергей, ты вот такую жизнь не должен ты действительно вести. Я говорю, Господи, сделай со мной что-нибудь. И Господь начал меня изменять, освободил меня от спиртного, от всего. То есть такой сложный путь Бог провел. Но суть в том, что вот эти люди, язычники, они нас обличают. Моя мама приезжала, когда она в Мурманск, и соседка со второго этажа, Надежда Ивановна, ее редко вижу, у нее график работы интересный был, а сейчас она чаще бывает в Одессе со своей мамой. И вот моя мама приходит, она любит с людьми общаться. И вот она вышла там утречком рано, в 6 часов она встала, а мы там спим еще. Она что делает? И пошла гулять. И вот она встречает Надежду Ивановну, она раз не поговорила, два поговорила. А потом она приходит и говорит, сын, знаешь, что я тебе скажу? Говорю, что, мам? Говорит, вот женщина, я с ней разговаривала, она любит за вами наблюдать. И она говорит, мне как-то Сережа сказал, что он в Бога верует туда-сюда, и я вот теперь смотрю за ними, а чем они от меня отличаются и так далее. То есть, понимаете, говорит, люди за вами следят, и люди смотрят. Вы рассказали кому-то о том, что вы христианин, знаете, что этот человек теперь настроит бинокль, и вот так будет за вами следить, чтобы либо он что-то хочет найти, чтобы, а есть ли смысл в этом, что... И человек начинает как бы сравнивать вот то, что жизнь есть, и та жизнь какая-то другая. Или же сказать, ой, ты христианин, а живешь-то ты не очень по-христиански. Ты от меня, твоя жизнь не отличается. Да, понимаете? То есть человек разуверится в Боге окончательно. То есть поэтому Господь говорит, будьте внимательны, что в вас читают окружающие вас люди. Поэтому хорошо быть адвентистами здесь, но Господь говорит, надо адвентистами быть и там. Дома, потому что за вами следят. А Господь, Он силен обновить нас, силен изменить характер, силен изменить наши отношения к людям, к миру. И Он верен своему завету. И я желаю славить Господа вместе с вами, славить Его верность, Его милость, Его благость. Я приглашаю вас к молитве. Небесный Отец, дорогой Господь и Бог, Тебе честь, хвала. Тебе слава, Господи. Вот ты поставил завет с Адамом и с его потомками, а значит, с каждым из нас. И ты нашел нас в этом мире и пригласил нас в твой завет, Господи. И мы сегодня по милости твоей, дети твои. И мы благодарны тебе за искупление, которое ты совершил в Сыне твоем Иисусе Христе. Его кровью ты скрепил этот завет, и этот завет нерушим. Господи, мы славим тебя, но порой мы огорчаем тебя по неразумию своему, или же по упорству злого сердца своего, Господи. И мы просим Тебя, прости нас, пожалуйста. Мы молим Тебя, чтобы Ты освободил наше сердце от уныния, от разочарования, Господи. Да, позволь нам разочароваться в себе, в своих способностях, но не в Тебе, Боже. Позволь нам утверждаться в вере в то, что Ты силен, Ты всемогущ, что Ты полон любви и милосердия по отношению к нам, и Ты будешь вести нас в свое вечное царство и приведешь туда, если мы до конца будем доверять Тебе. Господи, учи нас, Боже, хранить этот завет, быть верными Тебе, силою Твоей благодати, ходить путями Твоими, Господи, и Твой Дух Твой Святой пусть обновляет наши сердца, чтобы люди, которые живут вокруг нас, они видели в нас Твой характер, Господи, чтобы они видели в нас благость, видели в нас милость, видели в нас Твою безусловную и безграничную любовь. Господи Боже, мы молим Тебя о том, чтобы наша жизнь не бесчестила Твое святое имя, но чтобы Твое имя прославлялось, Боже. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя, даруй нам бодрствовать и видеть те сети и ловушки, которые расставляет нам сатана. И проведи нас, Господи, через все испытания, которые прилежат нам в нашей жизни, утверждай нашу веру и благослови нас в познании Тебя, в познании Твоего характера, в познании святой воли Твоей. А воля Твоя в том, чтобы никто не погиб, но чтобы все были спасены. Во имя Иисуса Христа, честь Тебе, хвала и слава. Аминь.
Первый псалом. В строфах возвышенных мы будем славить.